Каир, Гиза, пирамиды и мумии. Али, так звали гида, рассказывал, что один квадратный метр земли стоит $1. Ну, не у моря, конечно, а в пустыне. Километров 50 от Нила или Суэцкого канала. А кому она нужна, земля-то? Нет воды, нет жизни. Ближе к Каиру начали появляться жилые строения. На вид, конечно, это были небрежно слепленные сараи из того, что бабалось под руку, а вместо крыши у многих был недостроенный этаж. «Бедные, не хватает денег достроить дома!» «Не совсем так», — успокоил нас Али. «То, что бедные, это да, но недострой здесь не поэтому. Дело в том, что за следующий этаж нужно платить налог. А если нет крыши, то достроенным этажом это не считается. Вот какие хитрые у нас люди». Автомобили здесь тоже были своеобразные, непонятных моделей. В основном это были старые фургоны и микроавтобусы, типа нашего Рафика, только еще старее. Вот как в фильме «Фантомас» с Луи де Финесом. В фургонах зачастую перевозили животных, а микроавтобусы служили маршрутными транспортными средствами. Причем забиты они были до отказу, но местных это не пугало. Они спокойно размещались на подножках, сидя у открытой двери, а некоторые сидели прямо на крыше. И вот мы въехали в Каир. Наш автобус определенно был одним из лучших транспортных средств здесь, так как нас окружали в основном старые форды и фиаты. Ну и конечно же, как водитель со стажем, я был очень удивлен организацией движения. То есть организации вообще практически никакой не было, как и правил. Автомобили, грузовики и автобусы подъезжали с двух-трех сторон к перекрестку и жестами договаривались, кто проедет первым. Негласным правилом проезда было еще вот что. Первым проезжает тот, у кого больше сарай. Автобус, грузовик, внедорожник, легковая машина. Указатели поворотов здесь тоже никто не включал. На весь огромный 8-миллионный город было всего 9 светофоров, 8 из которых не работали, а на один оставшийся арабы просто не обращали никакого внимания. Было и много повозок. Например, одна такая с извозчиком Шумахером почти обогнала нас по третьему ряду, но правда не повезло ему. Начался мост, и его транспорт, мощностью в одну лошадиную силу, не смог обогнать наш автобус и отстал. Но несмотря на этот каирский хаос на дороге, я видел всего лишь одну аварию, и то это было на прямой дороге. Одна машина слегка догнала другую взад. Да, у нас бы с такой организацией движения побились бы в первые сутки. Честно говоря, даже не знаю, рискнул бы я на взятой в прокат машине ездить по Каиру. Впрочем, такие мелочи, как царапины, тут особо никого не волнуют. Поздоровались и поехали дальше. Прослушав лекцию о дорожном движении в Каире, мы остановились. Наш автобус подобрал какого-то человека в очках, немного полноватого и явно местного. Он взял микрофон и представился. Это был наш гид по городу, которому передал бразды правления Али. Нашего нового экскурсовода звали Хасан, и он прекрасно говорил по-русски. С первых его слов я понял, что человек он интересный, веселый, и следовательно экскурсия будет хорошая. «Посмотрите направо», — говорил он, — «здесь мы видим трущобы и горы мусора. Это у нас явление обычное. А что мы видим справа?» Также спокойно в полголоса спросил гид. Народ разом повернул головы и замер. Вдалеке отчетливо был виден силуэт просто огромной пирамиды, потрясающее воображение. Интересно, почему мы не видели ее с других точек города? Гид точно знал, когда обратить наше внимание и произвести эффект неожиданности. А Хасан тем временем продолжал. Он раздал всему салону по листику бумаги формата А4, на которой был перевод на русский язык древнеегипетских иероглифов. Весь автобус принялся изучать их, а я с гордостью достал свою распечатку, которая занимала 10 листов. Наш автобус приближался к городу Гиза, который практически сросся с Каиром. Здесь, в окрестностях в Ливийской пустыне, и находились пирамиды. Остановились мы метрах в 100 от самой большой пирамиды, Хеопса, на специальной стоянке. «Внимание!» – громко сказал гид. «Сейчас вы сами идете посещать пирамиды. Фотографировать внутри нельзя. Для экскурсии доступны две. Хеопса, самая большая, она платная. Билеты можно купить вон там». И показал на кассу. «И вон та маленькая. Это пирамида цариц. Называется пирамида матери Хеопса. Она бесплатная. И еще, вы же знаете притчу? Покататься на верблюде стоит $1. Слезть с верблюда стоит $100. Жду вас у автобуса через 30 минут. Вот не понимаю я наших соотечественников. Не понимаю и все. Проделать такой длинный путь для того, чтобы не посмотреть единственное сохранившееся до наших дней одно из 7 чудес света? Это я к чему? Узнав, что вход в пирамиду Хеопса стоит 150 фунтов, около $25. Весь наш автобус со словами «Да ну ее нафиг!» извините, поперлись в бесплатную маленькую пирамидку. Именно поперлись, так как очередь у этой пирамидки уже и без них была человек 100. $25 для Египта на самом деле деньги немалые, особенно за вход в пирамиду. Ну раз уж приехали, как не посмотреть? В кассе, правда, доллары не принимали, но наш автобусный гид с радостью одолжил нам фунты, которые мы ему потом вернули. Вход в пирамиду Хеопса осуществлялся не с земли, а с плит, из которых и состояла пирамида, на высоте около 15 метров. Каждая, кстати, была весом в среднем около 2,5 тонн, а всего в пирамиде было задействовано около 2 миллионов таких плит, ведь пирамида внутри не пустая, а высота ее была 147 метров. Я до сих пор не могу представить, как ее строили. А может, это вообще были не люди? И строилась пирамида не для захоронения? На входе нас встретил сидящий на стуле араб, который проверил билеты и сказал фразу «No photo, no video». И показал, проходите. Мы зашли внутрь. Здесь был довольно узкий коридор, напоминающий пещерный. Вокруг горели лампы и висели видеокамеры. Я уже начал было доставать свои распечатки с древнеегипетским языком и планом пирамиды, но тут разочаровался. Все ходы, кроме одного, были закрыты решетками с висячим замком. В исследователи поиграть не получится. Жаль. Ну тогда пойдем вперед. Через несколько метров начался довольно крутой подъем по лестнице, а точнее по деревянной доске, на которой были прибиты как бы ступеньки, чтобы туристы не скатывались назад. Подъем был около 50 метров. Преодолев его, запыхавшиеся мы вошли в палату фараона, где стоял пустой саркофаг. Все, остальное для туристов было недоступно. Расстроенные мы спустились к основанию. «Ну, пойдем тогда в ту маленькую еще сходим», – предложила Ира. «Пойдем». Толпа туристов как раз или посмотрела бесплатную пирамиду, или была уже внутри, поэтому мы без очереди вошли в нее. Тут был такой же коридор, как и в Хеопса, а в конце была маленькая камера и тоже стоял саркофаг. Правда, в отличие от большой, в этой камере собралось около 50 человек. Еще половина пыталась туда залезть. «Ну дайте же войти, автобус уедет!» «Люди, куда вы прете? Тут нечем дышать! Давайте, давайте вперед! Не слушайте их! Посмотреть все хотят! А-а-а, выпустите меня!» Это наши экономные туристы так смотрели пирамиду. Мы с Ирой в камеру входить не стали, просто мельком глянули. Затем вернулись к месту нашей встречи с гидом, по пути все время отбиваясь от навязчивых продавцов, продающих статуэтки. Раз в 50 дороже, чем они на самом деле стоят. От бесплатных катаний на верблюде и очень даже платных слезаний с него. И от полицейских, предлагающих сделать фотографию на фоне пирамид за $1. Хотя, на мой взгляд, лучше заниматься этим, чем другим. Когда все собрались у автобуса, Хасан нам показал место у пирамиды, где были огромные ямы. Здесь археологи нашли захороненные солнечные ладьи египетского флота, одна из которых сейчас находится в музее солнечной ладьи недалеко от пирамид. На этом экскурсия заканчивалась. В пирамиду Хафры, у которой на самом верху сохранилась облицовка и Микелина, не пускали, поэтому делать здесь простому туристу было больше нечего. Автобус привез нас на смотровую площадку недалеко от пирамид, где все устроили фотосессию, а после этого мы поехали к сфинксу. Эта огромная статуя повидала много всего. По рассказам ученых, ее неоднократно поливали сильные дожди и забирали в себя тысячелетние пески. И только в 1925 году ее удалось очистить, и в таком виде ей и любуются туристы. Все как один, делая фотографию издалека, губы в губы. А минусом этого места было то, что навязчивые торговцы всякой ерундой просто жутко доставали. Торг за статуэтку стоимостью на нашем базаре при отеле в $1 здесь начинался с 30 и заканчивался словом free, но не 3, а бесплатно. Но если взять товар в руки, то все, обратно его уже никто не возьмет, а продавец просто не отстанет. Один такой бежал за нами метров 200, хотя в руки товар мы не брали. Сначала я использовал общедоступные фразы «no thanks». Потом, видя, что человек не понимает, перешел на русские фразы, но старался мягко. Кончилось все тем, что же у автобуса продавец, выругавшись по-английски, ушел. Когда мы все собрались, группу повели в еще одно интересное место – фабрику духов. Нас усадили в удобные кресла и принесли фруктовый чай. Затем к нам вышел гид по фабрике, кстати, русская женщина, которая начала рассказывать нам о ассортименте. Здесь предлагались духи как мужские, так и женские, на все случаи жизни. Например, духи разных египетских цариц для завлекания мужчин. Или масла для кожи по секретному древнему рецепту молодости. А оказывается, у одного из фараонов не было наследников. Не любил он это дело. И вот, придворный химик создал специальные духи для него. Фараон побрызгался ими, ну и вскоре у него появилось много детей. Легенды здесь, конечно, были интересные, но я скептически к этому отнесся, имею в виду к парфюмерии. Но видя, что моей спутнице понравилось, мы купили один набор с разными духами ей, подарок женщинам домой и масло для тела мне. Наборчик стоил около $120, что на самом деле, по меркам Египта, конечно, были огромные деньги. На этом наша экскурсия по Гизе закончилась, и мы поехали обратно в Каир. Дальше по плану у нас было посещение фабрики папирусов. Автобус остановился в одном из грязных кварталов, и мы зашли в здание. Здесь на стенах висели разные картины, от маленькой до огромной. В зале находилось несколько рабочих мест, у которых стоял свой человек. Для русских один, для европейцев другой. И вот, когда все собрались, наш русскоговорящий мастер начал практически с нуля изготавливать картину. Сначала он очистил растения от коры, затем разрезал стебель на тонкие полоски, сложил их, и вскоре у него получился практически готовый свиток. Правда, до полной готовности его надо было еще высушить и склеить. После этого нам было предложено купить понравившуюся картину. Оказывается, ценники были под ними. Мы пошли смотреть. Самая маленькая и простая – $30. Побольше – 100, 200, 500. Не, ребят, спасибо, конечно, но у нас на базаре картины не хуже качеством за реальную цену есть. Не осчастливив таким образом наших гидов, которые получают с каждой покупки туристами процент, мы вернулись в автобус. Пока ждали остальных, я совершил пару удачных покупок. Ремни из кожи верблюдов у торговцев, которые крутились у автобуса. Помог мне в этом, а именно позвать людей с нужным товаром, охранник, который следил, чтобы арабы не заходили в автобус. «Все на месте?» – спросил гид. «Тогда в музей». Каирский музей, самый большой в мире по количеству предметов Древнего Египта, находился в центре на площади Тахрир, недалеко от правительственного здания и отеля «Нил». Здесь было очень-очень много народу в группах, но у Хасана все было предусмотрено. Он раздал всем рацию с наушником, все выставили незанятый канал, и таким образом он мог негромко говорить в микрофон на любом расстоянии от нас, а мы бы все услышали. «И давайте назовем нашу группу», – предложил гид. «Например, Тутанхамончики». «Если я сказал «Тутанхамончики за мной», вы все понимаете, что я зову вас». «Итак, как называется наша группа?» «Тутанхамончики», – ответили все хором, как в детском саду. «Отлично. Да, кстати, фотографировать ничего нельзя. Могут просто подойти и разбить фотоаппарат. А теперь все за мной». Музей, конечно, был огромный. Здесь было 2 этажа, и мы, разумеется, начали с первого. Посмотрев статуи, Хасан подвел нас к некому столу. Здесь умершего фараона готовили к мумификации. Разрезали, при этом кровь стекала через специальные каналы на столе. Затем доставали внутренние органы, которые хранили отдельно. И еще доставали мозг. Весьма необычным образом, через нос. Народ изумился, а я сразу вспомнил фильм «Мумия», где такое упоминалось. Хм, значит, не врали. Второй этаж музея был гораздо интереснее. Особенно зал с сокровищами Тутанхамона. Мы вошли, и гид начал рассказ. Тутанхамон был сыном царя Эхнатона и, возможно, его сестры. Дело в том, что в Древнем Египте нередко женились и выходили замуж за родственников и даже детей. Вступил на трон в возрасте 10 лет, а умер совсем рано, в 19. Точную причину смерти ученые не знают. Возможно, какая-то болезнь, а может даже убийство Эем, который после его смерти стал новым фараоном, женившись на жене Тутанхамона Анхесинамон. Гробница фараона, одна из немногих, которую не тронули расхитители, в 1922 году была открыта двумя археологами. И в этом зале вы видите все сокровища оттуда. Да, предметов здесь, конечно, было множество. Статуэтки слуг и рабов, разные предметы, одежда и даже трусы. И еще, возможно, средства контрацепции тех времен и скатанной шерсти, колесница и даже гараж. Ну и, конечно же, посмертная маска фараона из чистого золота весом 9 килограмм. А еще золотой саркофаг весом 100 килограмм. Правда, как рассказал нам Хасан, саркофаг – это самый первый ящик, и он был из камня. А в нем, уже по принципу матрешки, лежали более мягкие ящики, в самом последнем из которых и находился фараон в золотой маске. После завершения экскурсии гид предложил нам самим по желанию посетить зал мумий, который не входил в стоимость экскурсии, то есть за дополнительную плату. Вход стоил 10 долларов с человека, и после пирамид я даже и не сомневался, что туда мы с Ирой пойдем одни. В музее находилось всего 27 мумий, но на показ были выставлены только 9. Мы проследовали по коридору и оказались в небольшом зале, по стенам которого, а также посредине, были расставлены стеклянные ящики, имеющие свой микроклимат. Внутри лежали мумии. Заранее договорившись не пробовать произносить заклинание оживления из фильма над ними, мало ли что, мы начали просмотр. Почти все мумии были черного цвета, некоторые были частично в бинтах, как показывают в кино. Мне даже показалось, что раньше люди с строением черепа были похожи на, даже не знаю на кого, может быть на инопланетян. То есть черепа формы отличались от нынешних. Фотографировать здесь тоже было нельзя, хотя если потихоньку и без вспышки, никто бы не увидел. Но мы не стали нарушать правила и, обойдя всех мумий, пошли догонять нашу группу. На этом посещение Каира было практически закончено. Оставался еще один приятный момент – ужин. А вдвойне приятным его делало то, что это все происходило на теплоходе во время прогулки по Нилу, которая была включена в экскурсию. На теплоходе играла музыка. Официанты носили еду, а мы наслаждались панорамой мегаполиса середины Нила, который в городе, конечно, был грязный. Но зато здесь не было крокодилов. А вот ниже, вглубь Африки, а посудины там старые, а крокодилы голодные. После прогулки и ужина мы вышли на пристань, где нас уже ждал автобус. Мы поблагодарили Хасана за интересное времяпровождение, место гида снова занял Али и со вторым водителем, так как первый пошел спать в оборудованную спальню, мы благополучно вернулись домой, в смысле в отель, примерно в то же время, через сутки после отъезда.